Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую всех на нашей волне. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И мы начинаем программу. Сегодня в передаче.
Я мог простить им мою изломанную судьбу, мои страдания, но я не мог им простить Мандельштама, которого человека убили. Человека величайшей высоты и многих других вместе с ним. Но для меня это в образе Мандельштама. Вот его я простить им никогда не мог.
Предлагаем вашему вниманию интервью с Романом Финном, публицистом, бывшим диссидентом, автором недавно вышедшего в свет романа «Страсти по Матвею», номинированного на Нобелевскую премию. Конечно, прозвучат международные новости и узнаем о событиях в Канаде. Но начнем передачу песней.
Не таскай с собою день вчерашний в рюкзаке. Были, мол, денечки, был я весел и беспечен и молод. Слышал о беспечном ездаке. Знаешь, мне сказали, этот парень возвращается в город, ничего не исчезает, даже если жизнь кидает нас на вираже. Встречает в узких красных галстуках туземное племя. Но Алиса помечтать присела на тахту. Ей опять 16, вот что значит ленинградское время. Время. Именины у Кристины, розы, книги, апельсины.
Сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». В Индонезии разбился российский самолет «Сухой Суперджет-100». «Суперджет-100» 9 мая совершал показательный полет в рамках демонстрационной программы. Связь с самолетом прервалась через 20 минут после начала полета. В четверг в районе вулкана Салак были найдены обломки машины и тела погибших. На лайнере летели 45 человек. 8 граждан России, 1 гражданин Франции, 1 гражданин США, 2 гражданки Италии и 3 33 гражданина Индонезии. Уже известны подробности катастрофы. Самолет не падал и не подавал сигналов бедствия, а на полной скорости воткнулся в гору. Пилоты запросили диспетчеров о снижении, но больше ничего сообщить не успели. Между тем, система предупреждения должна была сигнализировать о близости горы задолго до подлета. Тем временем командующий вооруженными силами Индонезии заявил, что Индонезия продолжит закупки самолетов фирмы «Сухой». Южная Корея с 28 апреля зафиксировала более 250 случаев глушения сигнала гражданских самолетов. Об этом сообщает Reuters. По данным Государственного комитета связи, помехи исходили с территории КНДР. Сеул разослал авиаперевозчикам предупреждение о возможной опасности. Во всех случаях экипажи избежали ЧП благодаря автоматическому переключению на альтернативные системы навигации. Южная Корея и ранее обвиняла северного соседа в глушении сигналов. В частности, подобные атаки были зафиксированы в 2010 и 2011 годах. Однако до сих пор не отмечались случаи столь массового воздействия именно на гражданские самолеты, отмечает Agence France Press. FM-101 и 9 ЦРУ удалось раскрыть заговор с целью подрыва пассажирского авиалайнера, который должен был направляться в США. Об этом сообщили представители правоохранительных органов США. По их данным, подобный план вынашивала одна из террористических группировок в Йемене, связанная с Аль-Каидой, передает Этартас. Таким образом, она намеревалась отметить годовщину со дня гибели Усамы бен Ладена, который был уничтожен американским спецназом в мае прошлого года. Потенциальному исполнителю теракта предписывалось самостоятельно определить время атаки, а также конкретный рейс. 7 мая информацию о предотвращении американскими и международными спецслужбами попытки Аль-Каиды взорвать направляющийся в США авиалайнер подтвердил министр обороны США Леон Панетта. Иранского художника Махмуда Шокрая приговорили к 25 ударам плетью за нарисованную им карикатуру на члена парламента. На картинке член иранского парламента от города Арак Ахмад Луфти Аштиани изображен на стадионе в футбольной форме. Карикатурист таким образом намекал на то, что иранских политиков, в том числе и Аштиани, не раз обвиняли во вмешательстве в спортивные дела. Приговор к карикатуристу вызвал бурную реакцию иранского общества. Многие иранцы начали высказывать возмущение в социальных сетях и призвали художников рисовать еще больше карикатур на политика. По словам журналистки Масид Алинижат, Шакрая был приговорен к ударам плетью из-за нетерпимости властей к любым формам критики. «Наша волна». Полиция Бангладеш арестовала учительницу религиозной школы, которую подозревают в применении пыток к ученицам за пропущенные молитвы. Предполагается, что учительница прикладывала к ногам провинившихся детей раскаленный железный прут. По данным властей, от ее действий пострадали 14 девочек в возрасте от 8 до 12 лет. Учительница скрывалась от полиции после того, как на прошлой неделе родители девочек подали жалобу. Телесные наказания запрещены в школах Бангладеш с 2010 года. В результате столкновения двух товарных поездов у бельгийской станции Годдин возникла угроза утечки высокотоксичных химических отходов. В интернете уже появилось видео последствий инцидента. Согласно данным местных властей, как минимум в 4 цистернах одного из поездов перевозились вещества, способные отравить прилегающую территорию. Сейчас специалисты проверяют контейнеры на предмет возможной утечки. По всей видимости, какая-то часть отравляющих веществ все же вытекла, поскольку местные жители заявляют о резком химическом запахе в городе Годдин. В связи с произошедшим власти объявили о начале эвакуации населенного пункта. FM-101 и 9. Мужчины в форме латышского легиона СС провели урок патриотического воспитания в одном из детских садов Риги. Два человека, проводившие урок, не только пришли в форме эсэсовского легиона, но и принесли, как следует из сопроводительной записки на сайте, настоящее оружие. В мероприятии участвовал действующий депутат латвийского сейма Имманд Парадниекс, который и является владельцем частного рижского детского сада Путтите. Парадниекс заявил, что как владелец сам определяет, кто куда приходит, чему мы будем учить детей и как мы будем воспитывать в них гордость за себя, за свое государство и за своих воинов. Конец цитаты. Произошедшее в детском саду осудили министр образования Латвии Роберт Киллис и директор департамента по образованию Рижской думы Гунтис Хелманис. Спецслужбы России и Абхазии пресекли попытку переправки в Сочи крупной партии оружия и взрывных устройств, которые планировалось применить в городе-курорте в период подготовки и проведения Олимпийских игр, сообщили Итартас. В ходе совместной операции ФСБ России и службы госбезопасности Абхазии были задержаны 3 члена абхазского джамаата, ячейки запрещенной международной террористической организации «Имарат Кавказ». «Наша волна». Мосгорсуд отклонил жалобы на продление ареста до 24 июня предполагающего предполагаемых участниц панк-группы «Пусси Райт», Марии Алехины, Екатерины Самуцевич и Надежды Толоконниковой. Об этом сообщает 11 мая «Интерфакс». Адвокат Виолетта Волкова просила приобщить к делу экспертизу, согласно которой в действиях «Пусси Райт» нет признаков уголовного деяния. Однако суд, по словам адвоката Николая Полозова, методично отклонял все ходатайства защиты об освобождении девушек. В Москве обезврежена группировка, похитившая более 10 миллионов рублей с банковских карт иностранных банков. Об этом 11 мая сообщает агентство «Интерфакс». По версии следствия, преступники получали конфиденциальные данные банковских карт в кафе и ресторанах, куда устраивались на работу. Они считывали информацию с карт посетителей с помощью специальных устройств. Предполагается, что преступники использовали украденные данные, чтобы покупать в интернет-магазинах видео и аудиотехнику. Также они изготавливали поддельные карты и снабжали их украденными данными, а затем обналичивали крупные суммы денег. FM 101.9. Знаменитый французский скалолаз и любитель экстремальных восхождений по прозвищу «Человек-паук» покорил высочайшее здание своей страны. 49-летний Ален Робер смог взобраться на 231-метровый небоскреб «Ферст», расположенный в деловом квартале «Дефенс» на западе Парижа. Роберу понадобилось менее часа, чтобы оказаться на крыше высотки. При совершении подобных восхождений у француза обычно возникали сложности с полицией, не дававшей ему официального разрешения. Однако на этот раз разрешение совершить восхождение заранее дал владелец «Ферста». Картина Марка Ротко «Оранжевое, красное, желтое» была продана на аукционе «Кристис» 8 мая за рекордную сумму в 86,9 миллиона долларов. Таким образом, полотно стало самым дорогим из всех образцов, когда-либо проданных на торгах послевоенным и современным искусством. Марк Ротко – американский художник, родившийся в России. Отличительной чертой его стиля считается сочетание в абстрактных картинах нескольких цветовых плоскостей. FM 101.9. Наследник британской короны принц Чарльз провел выпуск прогноза погоды на телеканале BBC Scotland. Сообщив подданным, что их ждет холодная и влажная погода, наследник престола заметил: «Слава богу, это не выходной. А у нас в Ванкувере наконец-то установились долгожданные солнечные дни. Температура воздуха 20 градусов выше нуля». Наша волна. Напоминаем, дорогие радиослушатели, впереди интервью с Романом Финном, публицистом, бывшим диссидентом, автором недавно вышедшего в свет романа «Страсти по Матвею», номинированного на Нобелевскую премию.
Табачный воздух выл, комната глава вкручена ковскомаде. Вспомни за этим окном впервые, руки твои исступленно гладил. Сегодня сидим, вот сердце в железе, тени еще выгонишь, может быть, из рукав. В мутной передней долго не влезет, сломанная дрожью рука в рукав. Выбегу тело в улицу, брошу я дикий, обезумлюсь отчаянием и сейчас. Не надо этого, дорогая хорошая, давай простимся сейчас. Все равно любовь моя тяжкая гиря ведь висит на тебе, куда ни бежала б. Дай хоть в последнем крике выревить горечь обиженных жалоб. Расскажется в холодных водах, кроме любви твоей мне нету моря. А у любви твоей и плачем не вымолишь отдых. Захочет покоя уставший слон, царственно ляжет в обожаренном песке. Кроме любви твоей мне нету солнца, а я и не знаю, где ты и с кем. Если б так поэта измучило, он любимую на деньги бы славу выменял. А мне ни один не радостен звон, кроме звона твоего любимого имени. И в пролет не брошусь и не выпью яда, и курок не смогу над виском нажать. Надо мною, кроме твоего взгляда, не властно лезвие ни одного ножа. завтра забудешь, что тебя короновал, что душу цветущую любовью выжег, и суетных дней взметенный карнавал растреплет страницы моих книжек. Слов моих сухие листья ли заставят остановиться, жадно дыша? Дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг.
Но сейчас реклама.
At CITR, our hosts choose the music they play. That means our charts actually reflect the tastes of music lovers, as opposed to focus groups. So if you want to know what's really tearing up the charts, get your hands on a copy of Beatroot or Discorder magazine, or go online to CITR.ca. CITR's charts are based on actual spins motivated by actual preference. No payola, no marketing, just good tunes. Refreshing, no?
Despite the fact that 8 in 10 Canadians are against warrantless and costly online spying, the government remains stubborn, set to cement this scheme into law. With their huge PR budget, they've unleashed a reckless and irresponsible campaign that suggests warrantless collection of our private data is on par with a phone book. We can't let them trick Canadians. Go to www.openmedia.ca now to find out what you can do to get involved and stop this smoke and mirrors campaign the government has started.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
На свободе не бывало сладко думать у свечи. Ты побудь со мной сначала, верность плакала в ночи. Только я мою корону возлагаю на тебя, чтоб свободе, как закону, подчинился ты, любя, чтоб свободе, как закону, подчинился ты, любя.
Ну что ж, мы продолжаем нашу программу. Сегодня у нас в гостях Роман Финн. В прошлом советский диссидент, ученый. А ученый не в прошлом ведь? Ученый-то...
Ученый все-таки в прошлом.
Тоже
я
в прошлом.
Все-таки сейчас уже в пенсионном возрасте,
ага.
Все-таки.
Хорошо.
Так? Но о науке было отдано очень много. Я могу считать себя ученым.
Так. В руках у меня несколько литературных публикаций, автором которых является Роман Финн. И я читаю дальше. Он является основателем и первым директором Канадского института изучения Советского Союза. Есть такой институт, да, в Канаде?
Этот был институт. И он каких-то в чьих-то руках, но я уже потерял связь с этим.
Хорошо. Ну и стран Восточной Европы в том числе. Член Союза писателей Грузии, Союза писателей Северной Америки и Международного Союза писателей «Новый современник». Очень много здесь еще информации о Романе Финне, но, наверное, он сам расскажет о себе больше. Но сначала мы хотим поприветствовать его в нашей студии. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте, очень приятно.
Ну, первый вопрос, который я хотела задать, читая вот эту рецензию, о вас сказано было, что вы в прошлом советский диссидент. Помимо того, что вы писатель, ученый, основатель разных институтов, вы диссидент. А вообще-то, как становится диссидентом? Как так произошло?
Этому уже 40 лет. Когда я стал диссидентом, и когда был я арестован, и был, соответственно, направлен в места, считается, не столь отдаленные, но глубокие. А как становятся диссидентами? Вот мне сложно сейчас говорить. 40 лет прошло. Да, это все еще живая тема. Правда?
40 лет. В каком году?
Арестован я был в 71 году.
За что?
Моя диссидентская деятельность началась по существу в 70-м. И неожиданно для себя я открыл громадный источник, то, что называлось «Сам издат». Там много было публикаций интереснейших. Это совершенно перевернуло мое мировоззрение, потому что я до того времени я был марксист и больше ничего не знал, как следует. Я узнал о трагедии. Исторической истории России, страшная история о лагерях, хотя был Солженицын, и один день Ивана Денисовича просто вошел в мою душу каким-то особым существом, как будто я сам был таким диссидентом, я не знаю, не диссидентом, а жертвой, или побывал в этих лагерях тогдашних. Может, и не выжил, не знаю, как кто знает.
То есть, фактически, вы распространяли этот самый издат, мало того, что вы читали, вы распространяли, да?
Вот я его, ну, видите, когда говорят, как становится диссидентом, это какой-то внутренний процесс. Человек выходит с протестом, или его достоинство человеческое оскорблено, подавлено, может быть, и оно стремится обрести себя вновь, и это внутренний процесс. Внешне это проявляется в том, что человек читает самоиздатскую запрещенную литературу, он может быть активным, подписывать какие-то письма протеста в те времена, 71-й год.
Вам это приходилось подписывать?
Это было серьезно. Немного я подписывал. Я не был подписантом, я был автором.
Даже автором?
Был автором двух работ, которые как бы были исторгнуты из моей души тем, что я узнал о России, о системе, что такое советское коммунистическое правление. Мы не задумывались тогда. Я учился в университете в Горьковском, радиофизический и биологический факультет. Я работал в институте биофизики в Пущино. Я делал диссертацию, я ее почти что сделал. Но в какой-то момент вот тут наступил вот этот перелом духовный, я скажу, какое-то новое рождение. Я увидел мир совсем по-другому. Наука даже отодвинулась на второй план. Я написал две работы. Я писал, конечно, научные статьи по биофизике. А тут это что-то было особенное. Я не был писателем, я не был публицистом, я не обучен был к этому. Хотя я думаю, что я как раз и рожден был и писателем, и публицистом, и мыслителем. В моих университетах и в научной работе мое мышление подготавливалось к тому, чтобы соображать, потому что понимать эти вещи и размышлять серьезно, да, башка была, так сказать, обучена таким вещам.
Должен же быть какой-то фактор, который побудил вас, вот, скажем, написать вот это письмо конкретно и вообще приобщиться, встать в этот строй.
Фактор был такой. Душа вдруг расширилась необыкновенно. Она осознала трагедию бытия, в которой 71-й год, это советское время, оно существовало. Я узнал о диссидентах вообще, о Сахарове. Я узнал о Солженицыне с новой стороны. Были встречи с такими замечательными людьми, как люди из круга Сахарова.
Ну, вы встречались с ними как? Это вот подпольно на каких-то квартирах, да?
Так нет, это были встречи даже не подпольные. Это были просто встречи где-то дома. Mm-hmm. В Москве. Вот я приезжал, и там они собирались. Это мог быть какой-то день рождения у кого-то оказаться. Это была просто простая, живая человеческая жизнь, общение. Но дело даже не в людях. А нет, важно. Я узнал, что существуют какие-то люди живые, которые мыслят особенно. Вот инакомыслящие. Я узнал, что существует такая проблема, как защита прав человека. Потому что диссидентское движение – это правозащитное движение. Права человека, достоинство человека. Вот мое достоинство было как бы возбуждено к жизни, пробуждено к жизни. Я узнал, что у меня есть человеческое достоинство, и что его нужно защищать. И тут произошло автоматически. Немедленно я начал писать одна книга, небольшая, может, эссе. Она называлась «Нравственные структуры современного социалистического общества». Вот это слово «нравственность», она проходит через всю мою жизнь. Я об этом писал разные статьи. Вот в Канаде была опубликована работа «Свобода плачущая». Это была о нравственности. Была написана книга «Размышления о нравственности». Но это уже позже. А тут «Нравственная структура современного социалистического общества». И еще одна работа, памфлет, он назывался «Нестенографический отчет о закрытом партийном собрании». Это было все откровенно антисоветчина, да, антипартийные все эти вещи. Они просто так пройти не могли. Но у меня какой-то был задор. Я понимал, да, меня накажут, арестуют. В общем, все как и у других диссидентов, о которых я уже знал.
Но арестуют за что-то. То есть вы конкретно написали вот эту вот публикацию, допустим, куда вы ее послали? Кто ее читал? Откуда люди знали, что у вас...
Существует самиздат. Я ее написал на папиросной бумаге, тонкой бумаге, 7 или 10 копий в машинке, пишущей машинке. Я это все размножил, и я это дал моим друзьям в Москве.
А каким именем вы подписывались?
Это были псевдонимы. Это нравственные структуры. Это был Александр Раевский. Это я тогда был под впечатлением о судьбе группах декабристов, а стенографический отчет о партийном собрании псевдоним был Николай КПССов. Вот такая шутка. А шутка была опасная.
Да, судя по вашей дальнейшей судьбе, конечно.
Вот, и это обломилось сразу, довольно быстро. Я и другой сам издат. Я брал в Москве у друзей книги. Там были стихи Мандельштама, там был Пастернак, доктор Живаго, там были работы Солженицына, книги. Да, и еще немало было статей очень умных, которые буквально образовали мое сознание. Еще один университет я как бы прошел. Была феноменальная работа Авторханова «Происхождение партократии» или «Технология власти». Две книги. Ну, это вообще переворачивало все сознание. Mm-hmm. Марксист во мне боролся с этим новым взглядом, и он, конечно, проиграл.
Ну, вот вы как раз и... вас такой труд, за что, собственно, вас, наверное, и наказали. Вы говорили, как он еще раз называется?
Нестенографический отчет о закрытом партийном собрании.
Закрытом партийном собрании. Но собрание было закрытое. Как вы туда попали?
Ну, что вам сказать. Конечно, партийные собрания все бывали закрытые. Я об этом написал такую фразу в этой. Почему закрытые? О чем они там от народа прячутся? И что они там обсуждают? А мы никто ничего не знает. А попал я... Я тогда уже был в диссидентском запале. И я даже выступал до этого партийного собрания. Там такой был методологический и философский семинар. Обсуждалась диалектика природы Энгельса, да, и как мы должны, по марксизму мы должны ученые мыслить в том направлении. Я выступил и сказал, слушайте, это же несерьезно. Ведь вот мы здесь присутствуют профессора, там, а члены-корреспонденты, ученые. Но ведь Энгельс вообще ничего не сказал о биологии. Там одна страничка. А я специально взял из библиотеки диалектику природы и посмотрел на эту тему. Но он не знал ничего ни о генетике, ни о молекулярной биологии, понятия не имел. И он сказал какие-то слова, ладно, ставим Энгельсу политическую часть, лидер коммунистического движения, но в науке-то что? Ой, был такой скандал, это вышло даже на какой-то уровень, пущенное это в районе Серпухова, и это было какое-то партийное начальство там, и бедные эти организаторы этого методологического семинара, а это было по всей Академии наук, по всем университетам, везде и всюду методологический семинар, как марксизм должен быть в науке применен. И на основе этого марксистского мышления наука должна делать. И эти организаторы, руководители оправдывались и говорили, как мы можем вести какую-то там методологическую работу, когда вот Роман Финн встает и говорит, что Энгельс нам не нужен. И тут же вот вы спрашиваете насчет партийного собрания. Это уже было мое новое мышление. Но я должен сказать, что первая работа «Нравственные структуры» современного социалистического общества, там три нравственные структуры рассматривалось. Одна – это общечеловеческий идеал, это все святое, что мы можем с культурой, и с литературой, и с искусством, вообще все духовное, что мы воспринимаем, и это мы несем, кто несет, кто не несет, но, в общем, это один идеал. Другой идеал – это идеал тех, кто идет во власть. Это коммунисты, которые делают карьеры. И тут была очень мощная критика вообще системы.
Mm-hmm. Вы сами не являетесь членом партии?
Я бы не был членом партии. Mm-hmm. А это я вам скажу, как я прошел mm-hmm. на это собрание. Но там тоже этот аспект нравственный был очень сильно. А третий идеал – это идеал, который власть предписывает народу. Это кодекс строителя коммунизма. Mm-hmm. Я его осуждал и показывал, что это на самом деле кодекс покорности. О, ну, такое мне простить не могли. А на это закрытое собрание я прошел очень просто. Я увидел объявление и решил туда пойти. И вообще посмотреть, и вообще послушать, что такое. И я уже поднялся на третий этаж, конференц-зал, а это было собрание не только нашего института биофизики, а всего центра. И, значит, я подхожу уже, и вдруг я понимаю, что я должен иметь партийный билет, чтобы туда пройти. А у меня его нет, не могло быть, я не член партии. И все-таки я уже иду туда, подхожу. А там, вы знаете, у входа проверяют партийный билет, но это все мои сотрудники, научные сотрудники из нашей лаборатории или из соседней лаборатории. И я подхожу, и они на меня смотрят, и я на них. И тут я вдруг спохватываюсь, что я забыл свой партийный билет дома. А они говорят, ладно, проходи. Ничего, все нормально. И я прошел, и я там оказался. Но, оказавшись там в толпе коммунистов, да, я почувствовал себя Очень нехорошо. Это какое-то враждебное окружение. Все эти люди до входа в этот зал были нормальными моими друзьями, сотрудниками. Многих я знаю из других институтов, все знакомые по общественной, культурной жизни, по научной. Но оказавшись внутри этого помещения, там царил совсем другой воздух. Атмосфера. Эти люди перерождались, они становились другими. Они становились бойцами какой-то особой армии. Это коммунистическая армия, члены партии, которые уже себе не принадлежали. И там власть, то есть там, где президиум, там сидели руководители партийной организации города, а за ними стояла еще партийная организация района, Москвы, страны, и вообще все это было такое огромное давление. И я почувствовал себя, знаете, что очень неуютно. Ладно, а если бы они открыли, что я тут не член партии, вообще чужой, то меня могли не только выбросить оттуда, а вообще растерзать, задушить, задавить. Ну, я не знаю, что могло бы быть, но это было страшновато. И я прятался, я в кресло вдавливался, потому что через несколько человек на том же ряду сидел зав. Лаборатории нашей, и он мог меня увидеть, я боялся, прекрасно зная, что я вообще не член партии. Другие не знали. А потом я, посидев там, я потом написал памфлет, который следователи оценивали, что это Зощенко написал. Я потом пытался найти этот, потому что это попало в материалы суда и следствия, и всего.
Как его у вас изъяли, или как произошло, что...
Вы знаете, тут какая-то произошла наводка. Меня где-то как-то задержали, где-то на пути, а у меня в портфеле был всякий самиздат.
Но не эта работа, не ваша.
Не это. Потом на обыске они нашли... Тут вообще очень сложно. На обыске они нашли несколько страниц, написанных моей рукой, потому что я все уничтожал. Да, я печатал на машинке, а это оказалось текст явно из тех работ. А эту работу они нашли на обыск кого-то других людей. А кто-то добровольно принес, кто-то настучал. Там не все просто. А ну КГБ, они же тоже, даже простая милиция, да, или уголовный розыск, они прекрасно работают. Там у них сеть всякая, и это мастерство, и прочее. Я уважаю их работу, конечно, но тут против человека это было. Ну вот, и это попало в руки следствия. И потом была графологическая экспертиза, что те несколько страничек это были написаны моей рукой.
А вы как бы сразу не признавались, да? Вы отказывались?
Я отказывался, и долго я не хотел говорить вообще на эту тему. А потом, когда меня из Серпуховской тюрьмы перевели в Бутырскую, и через какое-то время я переменил как бы не тактику, нет. Вы понимаете, человек попадает первый раз в такую ситуацию. Он может читать какие-то там рассказы об этих всех, но всего не... Надо на себе проверить. Я потом сделал очень какие-то ужасные, тяжелые ошибки в самом начале. И потом я мечтал еще раз пройти этим путем уже гордо, без ошибок, с самого начала, как, например, Буковский, там Виктор Некипелов, замечательные люди, Петр Григоренко, такие. А тут я попадаю свеженький, интеллигент, научный работник.
Сколько вам было тогда?
Мне было 29 с половиной лет. Ну, советская действительность, да, никто мы не обращали внимания. Большинство вообще те, кто становились диссидентами, надо было бы быть к очагу, к источнику, к самиздату, к этим людям. А остальная масса страны, они к этому... Можно слушать «Голос Америки», «Радио Свобода», хорошо, можно слушать. Но только диссидент по-настоящему может это все оценить. И не просто оценить, а так в себя вместить, что потом появляются какие-то большие силы. И одни выражают себя в этом смысле в подписании каких-то общих писем протеста, в написании какого-нибудь протестного письма. А у меня вот так. А у кого-то еще по-другому. Кто-то научно просто исследует какой-то вопрос, который никто не трогает, который ясно видно, что это там идеология, там, не знаю, что все задавлено. Может просто о генетике говорить, и об истории генетики. Можно говорить о судьбе Вавилова, Николая Вавилова, и ученых того времени. И это уже звучит страшным обвинением режиму и рождает внутренние силы.
Ну, значит, вот в тот момент, когда фактически вас арестовали, или, вернее, скорее всего, в тот момент, когда вы взяли в руки перо, вернее, печатную машинку, да, и стали выражать свои мысли, чувства и возмущения, вы стали диссидентом. А во что это обернулось? Вот что вы прошли?
Тут я, во-первых, скажу, что мое достоинство лично никто не унижал. Я был ученым, меня никто не трогал, в общем-то.
До того момента, как вы стали выражать свои мысли.
Да, я сам объявился вот такой тогда уже, но опять же не по научной линии, не по положению в институте. Меня никто не преследовал, не выгонял из института.
Ну как же, вас арестовали?
Ну, арестовали, на этом все кончилось, конечно.
На этом все кончилось, но началось что-то другое.
Да, началось другое. Значит так, это Серпуховская тюрьма.
Сколько времени вы там провели?
Значит, сразу подключилось КГБ, сразу там все. Примерно месяц я пробыл с небольшим в Серпуховской тюрьме. И тактика была, первая тактика, ошибочная. Я пытался вывернуться. Я пытался придумать какую-то историю, где я бы выглядел невинным, и все, все это случайно, все это. Но это было все для них прозрачно. Перед ними были факты, а я еще не понимал. Я был просто оглушен арестом. Конечно. Представьте себе свободу, свободолюбивый человек. Да, я мог ездить куда угодно, я ездил по всей стране в разные места, и тут вдруг меня запирают в камеру. Да? Это не шок, это разгром, это вообще страшная сила удар. Когда вдруг вас в конуру запечатывают, и вы никуда не можете выйти. Лишение свободы – это страшное наказание. И люди, еще те, кто там не побывал, они не понимают, что такое лишение свободы. Ну, лишили, правильно, надо там кого-то лишать свободы. Или кто-то страдает там, винно, невинно, да? Но на себе проверить это, ощутить, это очень тяжело. И тут первые ошибки. И потом, когда я понял, что меня поймали, меня надули и прочее, я прекратил с ними разговаривать. Тогда они меня перевели в Бутырку, в Москву. И через какое-то время я написал прокурору письмо, где я настаивал на своей правоте и праве выступать в защиту моего достоинства, права человека. Так вот, я требовал освободить меня, говорил я, потому что я прав. И так до конца. Но это привело к тому, что КГБ, которое вело этот случай, мой случай, и следователь, он на одном из последних допросов сказал, что он направляет меня на психиатрическую экспертизу. Это был еще один удар. Это было страшно. Потому что лагерь, тюрьма, что угодно. Но оказаться в сумасшедшем доме, мы уже знали, что это такое. По материалам самиздата, Григоренко, Гершуни, Борисов, Фанберг, еще другие материалы. Когда он мне это сказал, а было это вот как. Значит, допрос закончился, и я уже могу выходить, я уже встал. И меня должны были кто-то там сопровождать, надзиратели тюремные. И он вдруг мне как бы вдогонку говорит: я решил вас направить на психиатрическую экспертизу. И у меня мои ноженьки стали ватными. Мне было очень плохо, мне было очень страшно. Была экспертиза в институте сербского, это институт судебной психиатрии. Очень важная организация, потому что немало тяжких преступлений совершается невменяемыми людьми. И эти люди невменяемы, больны, их нельзя судить, их нельзя наказывать, в лагерь посылать. Их надо лечить. Но само лечение, их направляют в психтюрьму, это тоже страшное наказание. Но их надо изолировать. Но когда диссидентов туда, здоровых людей в основном, могут, бывают какие-то небольшие отклонения, но никакого никак не психического свойства, хотя бывают люди и с психическими серьезными отклонениями, но это не диссиденты по существу, хотя они могут выступать с какими-то протестами индивидуально там где-то. Но так или иначе, мой путь был определен в сумасшедший дом, и в общей сложности вся моя тюрьма заняла 3 года. Из них 2,5 года – это сумасшедшие дома. Один – это называлось спецпсихбольница, в прошлом это называлось психтюрьма, больница специального типа для особо опасных психически больных, способных совершать тяжкие антиобщественные действия. Ну что, вот так выпадает в жизни, как бы на человека сваливается тюрьма. Там всякие поговорки от тюрьмы судьбы. Не зарекайся, не верь, не бойся, не проси. Это все непростые слова для человека, который там оказался, тем путем прошел. Ну, вот впереди у нас тюрьма. Впереди она была 40 лет назад, но она всегда впереди. Она всегда со мной. Она часть моего существа. Никуда не уйдет. Это то, что я унесу с собой. Это большое несчастье, с одной стороны, трагедия, а с другой стороны, это большая жизненная удача, я считаю. Это большое счастье пройти этим путем, редким, исключительным, испытать такое не для своего удовольствия, но уж раз выпало, могу сказать, что это драгоценная часть моей судьбы, жизни, души.
Ну, в таком случае, я предлагаю вам поговорить об этом в нашей следующей передаче. А сегодня мы очень благодарны вам за ваш рассказ. рассказ. Спасибо вам большое, и мы встретимся с вами через неделю.
Очень приятно, спасибо вам. Это драгоценно говорить об этих вещах. Они серьезны, они относятся не только к моей жизни. Этим путем прошли многие. А в сталинские времена многие вообще погибли.
Да.
И эти жизни всегда со мной. Например, когда мы говорим, был у меня особый разговор, я даже в книге об этом рассуждал. Я мог простить им мою изломанную судьбу, мои страдания, но я не мог им простить Мандельштама, судьбу Мандельштама, которого человека убили, человека величайшей высоты и многих других вместе с ним. Но для меня это в образе Мандельштама. Вот его я простить им никогда не мог. Когда говорят о всепрощении, что вы можете простить? Я мог простить личного врага, но врага человечества, врага духа простить невозможно.
Ну что ж, до следующей встречи.
Очень приятно.
Дорогие друзья, вы прослушали беседу с Романом Фином.
И потому эту легкую корону никогда я не сниму. Нам ли, брошенным в пространстве, обреченным умереть, о прекрасном постоянстве и о верности жалеть, о прекрасном постоянстве и о верности жалеть.
Слушайте радиопередачу «Наша волна». Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео-веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com.
Итак, в Ванкувере 6 часов 44 минуты. Немного рекламы.
The alphabet has only 26 letters. With these 26 magic symbols, however, millions of words are written every day.
This May in Discorder, sit down for a chat with local thrash punk sensations New Sensei. Get well acquainted with Peace before their new album drops. Find out if Weed the Band is better than The Substance. And discover the response from members of Prestronaut on the controversy surrounding bands and crowdsourced funding. As always in Discorder, get your healthy dose of Venue News.
Become a friend of CITR and receive great discounts at businesses around Vancouver.
Your Friends of CITR card will get you sweet deals on the West Side and UBC area at Banyan Books, The Bike Kitchen, Displays Hasheries, The Eatery, Fresh is the Best Salsa, Gumdrops, Illusion Studio and Spa, Herner's Pub, Prussian Music, Rufus's Guitar Shop, and West Coast Music.
And don't forget the UBC Bookstore. It pays to be a friend of CITR. To find out more, come visit us in room 233 of the sub on UBC campus or visit us online at citr.ca.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну что ж, а сейчас время новостей Канады.
Антимонопольное бюро Канады обвинило компании Visa и MasterCard в том, что они благодаря отсутствию конкуренции ежегодно незаконно собирают миллиарды долларов у держателей своих кредитных карт.
По словам представителей бюро, канадские коммерческие учреждения платят чуть ли не больше всех в мире за право приема платежей с помощью карт обоих эмитентов. Повышенные тарифы автоматически закладываются в цены, в результате чего канадские держатели карт вынуждены платить больше. Об этом говорится в заявлении комиссара по вопросам конкуренции Мелани Эйткен.
По ее словам, Visa и MasterCard таким образом существенно ограничивают деятельность представителей малого и среднего бизнеса, являющихся ключевой движущей силой развития экономики Канады. Согласно данным бюро, фирмы, принимающие кредитные карты вышеупомянутых эмитентов, платят за это право на 1,5-3% больше, чем в Европе, Новой Зеландии и Австралии.
В США торговцы отдают эмитентам даже больше, чем в Канаде. В 2011 году 92% всех закупок в Канаде оплачены картами Visa и MasterCard. Общая сумма операций составила 322 миллиарда долларов. Сколько на них наварили эмитенты, точно не указывается. Это очень отрезвляющая новость.
Некогда процветающая Canada Post стала убыточным предприятием и потеряла 327 миллионов долларов. Этому есть несколько причин. В 2011 году ее служащие провели ряд забастовок. Кроме того, значительно упали объемы посылаемых канадцами и канадцам почтовых отправлений.
Помимо этого, причиной убытков послужили пенсионные выплаты, а также решение Верховного суда уравнять зарплаты различным категориям работников. Падение объема письмооборота в Канаде оценивается в 4,6% за год, а за последние 20 лет количество писем, открыток, бандеролей и посылок понизилось на 20%.
Канадский боевой корабль «Шарлоттаун», который находится в составе морского патруля, проводящего операцию против пиратов и наркодилеров у африканских берегов, в понедельник перехватил груз гашиша. Пилот вертолета, базирующегося на Шарлоттауне при облете акватории вблизи побережья Сомали, с воздуха заметил два катера.
С борта одного из них на другой перегружались какие-то странные упаковки. Подошедший к указанной точке корабль перехватил один из катеров, экипаж которого пытался выбросить за борт несколько коробок с грузом.
парке Pacific Rim на острове Ванкувер были обнаружены неразорвавшиеся авиационные бомбы. Предположительно, они попали на берег в 40-х годах в ходе тренировок канадских и американских пилотов-бомбардировщиков.
Во вторник здесь была объявлена тревога в связи с опасениями, что в дюнах могли остаться и другие заряды. Большая часть парка была закрыта для публики, и в прибрежные дюны была вызвана команда военных саперов.
Несколько дней назад в Британской Колумбии произошел страшный инцидент. С 300-метровой высоты с дельтаплана сорвалась молодая женщина и погибла, разбившись о землю. Такой случай впервые происходит в Канаде. Как предполагают следователи, пилот этого дельтаплана мог проглотить карту памяти из видеокамеры, которая запечатлела произошедшую трагедию.
Канадская королевская конная полиция подала в суд провинции запрос, в котором требует санкции на обвинение Уильяма Джона Ордерса в намеренном препятствовании правосудию. Полиция предположила, что пилот уничтожил улики, так как на веб-сайте компании клиентам обещают видеосвидетельство их полета, а в этом случае никаких видеоматериалов обнаружено не было.
Vancouver School Board вручила 227 учителям уведомление об увольнении в связи с сокращением числа учеников в школах. В принципе, такое происходит каждый год. Правда, у половины из уволенных учителей есть надежда на восстановление.
Между тем, тот же Vancouver School Board ломает голову, чем же заполнить пустующие классы. Как заявил заведующий совета директоров Джордан Тинней, в школах всего насчитывается теперь уже ненужных 340 помещений, которые можно было бы использовать в других целях. Каких? Рассматриваются различные предложения, например, для сдачи в аренду коммерческим предприятиям или даже для жилья.
С 7 по 12 июня 2012 года в Торонто пройдет Russian Film Festival – фестиваль российского кино в Канаде. Все фильмы, отобранные в программу, вышли в прокат в последние два года и отмечены призами. Более подробную информацию о фестивале и его гостях можно найти на сайте фестиваля www.torontorussianfilmfestival.com. Ну а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс», нашего партнера.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Поток машин раскатился без конца по мостовой. Огни, витрин, пусть опять до ночи светит нам с тобой. Играет джаз, и влюбленных парней любит из тьмы, как в первый раз в этом парке повстречаемся и мы. Играет джаз, и он сейчас для нас, как в первый раз. И вам подчас, как нам сейчас, как в первый раз играет джаз. И вновь тебя приглашу на этот медленный фокстрот. И вновь все ноты на небе звездный хоровод. Твои глаза предо мной плывут, как много лет назад. Но лишь сейчас понимаю я всю прелесть этих глаз. Играет джаз, и он сейчас звучит для нас, как в первый раз. И вам подчас, как нам сейчас, как в первый раз играет джаз.
первый раз. Пусть вам час, как нам сейчас, как в первый раз играет джаз.
Ну а теперь о некоторых вновь открывшихся возможностях. Знаете ли вы, что к партнерской программе видеохостинга YouTube, позволяющей авторам роликов зарабатывать и продвигать свои произведения, теперь могут присоединиться все желающие? Об этом сообщается в партнерском блоге YouTube.
Партнерская программа позволяет авторам получать часть дохода от показа рекламных объявлений в их видеороликах. Также партнерам предоставлены расширенные возможности по загрузке видео, оформлению каналов, защите от нарушения авторских прав и изучению статистики. Ранее партнерами могли стать только создатели популярных роликов.
Принять участие в программе могут авторы оригинальных роликов, которым принадлежат все права на свои произведения или которые получили разрешение правообладателей на их использование. Так что дерзайте, дорогие радиослушатели.
Например, некий популярный видеоблогер Олег Козырев зарабатывает, по его словам, на программе до 76 тысяч рублей в квартал, то есть около 2 тысяч долларов. Тоже деньги. И чувство самоудовлетворения, что твой труд прошел не зря.
Ну да. А сегодня завершаем нашу передачу.
Не забывайте заглянуть на наш сайт www.нашаволна.com. Через несколько минут передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам по CITA FM 101.9. А мы прощаемся с вами.
Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
До свидания.
Высокие горы.